Преподаватель английского языка, завуч средней школы Леонид Борисович, на колхознице Наталье Казаковой женился, как говорится, по-старинному на Покрова, а по-нашему зимой под ноябрьские праздники. Наталья из себя девка была видная, складная, рост имела высокий, стройная, длинненькая, колени носила маленькие, но кругленькие и гладкие, как бильярдные шары. Лицо у Натальи, ну, просто не оторвешься, такое красивое. Брови черные, рот, словно роза, щеки, точно помидорным соком смазаны, кожа такая нежная и шелковая, как атлас, что в прошлом году деревенские женщины покупали у продавщицы Дуськи на стеганые одеялы. Одним словом, такой красавицы, как Наталья Казакова, ни в итальянском, ни во французском кино односельчане не видывали. Все артисточки были поплоше. И вот как только пали снега, и над кедрачами завьюжило, Леонид Борисович и Наталья сыграли свадьбу, на которой гуляла вся деревня 2 дня и 2 ночи. На свадьбе Наташка Казакова повела себя гордо. Не по-товарищески, как хором говорили ее подружки. «Я вам больше не Наташка», — сказала она, задирая нос. «Я, если хотите знать, Наталья Кузьминична. Я, конечно, книги на английском читать не буду, но английский разговор, если сгодится, в скорости начну поднимать». На колхозной работе Наташка Казакова после свадьбы с завучем тоже начала себя показывать с плохой стороны. И 3 дня после свадьбы не прошло, как Наташка Казакова самолично является в колхозную контору при мини-юбке, садится на диван, кладет нога на ногу, это при мини-юбке-то, и при самом председателе Ивана Ивановича, и бригадире дяде Аниките Гуляеве говорит: «Желаю, — говорит, — состоять на молочной ферме учетчицей-контролером. Но ты не робей, дядя Никита, бидоны с молоком я сама таскать буду. Это у меня не заржавеет». 3 месяца не прошло, как Наташка Казакова, то есть теперь Наталья Кузьминична Пылаева, набрала большую силу. На колхозных собраниях выступает среди первых, воду из графина при этом пьет открыто, разные непонятные словечки употребляет и на все наводит критику. Это ей плохо, это ей не так, то ей не нравится. Дело дошло до того, что Пылаева добралась до дяди Анискина, участкового инспектора райотдела милиции. Это произошло на зеленой лужайке, когда колхозный народ готовился достойно встретить весну. А Наталья опять влезла на трибуну, ну, то есть на пенек. Имеются серьезные недостатки и в работе милиционера товарища Анискина Федора Ивановича, то есть дяди Анискина, сказала она. Он, например, товарищи соотечественники, или, как говорится, сограждане, на охрану колхозного инвентаря обращает сугубо мало внимания. Вот с этого, наверное, момента бабы-сплетницы Сузгиниха и другие плохие люди в деревне стали поговаривать, что дядя Анискин на Наташку за критику затаил зло. Понимающие люди, умные, добрые, этому не поверили, но так случилось, что Наталья Кузьминична Пылаева, то есть Наташка, а дядя Анискина на самом деле имела неприятность, хотя уголовной ответственности не понесла. Наталья Кузьминична Пылаева оказалась замешанной в деле о незаконной ловле стерляди гражданином, а не подистом Сапрыкиным, давним другом и фронтовым товарищем участкового Анискина. Неприятная произошла история, если правду сказать. И по этому поводу самый старый старик в деревне, дед Крылов, высказался откровенно. «Если не знаешь, то почем знаешь?» — сказал он философски, прищуривая один глаз. «Ты иногда думаешь, что на человека селок поставила, а он, человек-то, глядишь, из селка самострел построил и на белку охотится. Трудно это дело, все дело понимать трудно, хоть и пошел тебе 90. Вот какой, подожди, какой же это 90? Вот какой 90, неизвестно. А не поди, Сапрыкин, он запрещенный для ловли стерлядью баловался. И весь деревенский народ, бывало, такую картину наблюдал. Сидит на высоком яру, участковый дядя Низкин от жары отдувается, зубом цыкает. А рыбак, а не поди, Сапрыгин, под яром обласишка к рыбалке готовит. Сети капроновые в корыто укладывает, самоловы в лодочку кладет, ружьишко, патронтаж, ну там и прочее, прочее. Но участкового он вроде бы внимания не обращает. Но все равно время от времени в его сторону глазами невольно поведет. Сидит ли? Сидит. Сидит дьявол толстопузый. А лицо у Федора Ивановича грустное. Глаза туманные, погоны с плеч валятся, китель расстегнут. Но такой он, что не поди Сапрыкина сердце кровью обливается. Ведь и воевали вместе, и в одном госпитале рядом лежали, и на одном пароходе в родную деревню после войны возвращались, и до сих пор ходят друг к другу чаи распевать. Анипадист, анипадист, зовет старого приятеля Низкин. Ты посидел бы со мной на яру минуточку, все одно всю рыбу не выловишь, всю дичь не возьмешь. Так что дай себе передых, парниша, посиди со мной рядом. А не поди, Сапрыгин поднялся на верхотину яра по земляным ступенькам, вырубленным женщинами, чтобы носить ведра с водой, присел рядом с участковым, ну так, не близко, недалеко, а так себе, посередочке. Здорово тебе, Федор, вежливо произнес анипадист. Как живешь, можешь. Здоровый тебе, анипадист, ответил Низкин. Живу я, грех жаловаться, терпимо. Все у меня вроде есть. Дочку Зинку замуж наконец определил за городского волосатика. В общем, неплохо живу, анипадист. Да вот есть у меня одна беда. Какая же это беда, Федюк? А вот та беда, анипадист, что в моей, ну, то есть в нашей деревне, браконьер завелся. Промышляет он запрещенную для ловли стерлядь. 10 раз не глушается, если тот в плавежную сеть угодит. Вот какая у меня большая беда, анипадист. Рыбак, анипадист Сапрыкин, сразу хохотать. Хохотать, понимаете? И от хохота себя железными ладонями по брезентовым коленкам колотить. Это какой же такой лиходей в нашей деревне завелся? Спрашивает он, прохохотавшись. Ты чего же его к ногтю-то, Федор, не возьмешь? После этих слов Федор Иванович Анискин вздохнул совсем уж тяжело. Как ты его к ногтю возьмешь, а не подист? Если он меня хитрее, мрачно сказал он. Стерлядишку он, к примеру, под простую рыбу прячет, а осетров продает в соседней деревне. Вот и не могу поймать браконьеришку, хотя знаю его не хуже, чем самого себя. А не подист еще раз себя по коленам хлопнул. Кто же это, Феденька? Спросил он. Как по имени-то прозывается? А не поди, Сапрыкин, вот кто это. Серьезно и грустно ответил участковый. Ты это, а не подистушка. Хвороба тебя в поясницу, браконьерство производишь. От такого сообщения, а не поди, Сапрыкин, ну, должен сказать, второго такого нахала белый свет не видел. Вторично впадает в хохот. Но так сильно хохочет, что грудью на землю валится, ногами по сырой земле колотит, и рот у него, ох, до ушей. До того браконьер дохохотался, что и слова вымолвить не может, а только и кает. А Федор Иванович Анискин от его хохота еще в большую тоску ушел. Сидел на своем пенечке, смотрел в ту самую далекую даль, за которой, наверное, самые последние даль дальняя хоронится. Если, конечно, за ней, за этой далью, еще одной дальней дали не имеется. «Ах, анипатист, анипатист!» – чуть слышно сказал участковый Аницкин. «Ты не понимаешь, какая есть эта рыба-стерлядь? Я вот в одном журнале читал, что ей стерляди миллион миллионов лет. Не то, что обезьяны или человека на земле не было, а вот этих самых, ну как их это, эх, эх ты!» Нет, не эхты, а эхтиозавров еще не видывали. А она, стерлядь, голубушка, уже в морях, в океанах, в реках обреталась. Обь катилась плавно на север. Три старых осокоря пошумливали над головами Анискина и Сапрыкина. В бане стариков Ожиговых кто-то ухал по Савинову, парился, наверное, сам дед Ожигов, любитель этого дела и до того крепкой, что не было во всей округе молодого мужика, который мог бы деда перепарить. Поднималась над заобьем молодая мордастая луна, похожая на самого рыбака Сапрыкина, который за последние годы здорово потолстел. И синий бор за деревней стоял темной стеной, как крепостной вал. Тихо было, дремно. Собаки лаяли, конечно, но ни Анискин, ни Сапрыкин их не слышали. «Не узнаю я тебя, анипатист», – тихо и горько сказал Анискин. «Не узнаю. Погляжу сбоку. Это вроде ты штурмовал Курск. Гляну прямо. Нет, нет, не ты, не ты». Он совсем тяжело вздохнул. «Я тебя завтра, или послезавтра, анипатист, за браконьерство возьму», – неохотно сказал участковый. «Мне ведь, парень, доподлинно известно, кто у тебя рыбу покупает». Участковый встал с пенька, застегнул китель на все пуговицы, потянул голенище сапог, фуражку надел по полной милицейской форме. «Я тебя завтра возьму за браконьерство, анипатист», – жестко и грозно сказал он. «А теперь прощавай. Мне надо идти посты проверять возле колхозного инвентаря, который теперь благодаря критике усиленно охраняется. Прощавай. Бывай здоров, Федюк», – ответил анипатист Сапрыкин и непонятно улыбнулся. Наталья Кузьминична и Леонид Борисович Пылаев доживали в браке 9-й или 10-й месяц, а сильная их любовь все не проходила да не проходила. По улице ходят рядышком, под ручку. В кино, как с первого кадра обнимутся, так и не разнимутся до самого конца сеанса. Купаются вместе где-нибудь на отшибе. А если завуч англичанин, скажем, на недельку в командировку едет, то почтальонша Зина в адрес Натальи Кузьминишны Пылаевой сразу 3 письма в один день тащит. И на каждом конверте картинка. 2 голубка сидят и воркуют. Как-то участковый Одискин в дом завуча Пылаева пришел под вечер, когда по расчетам участкового завуча дома в этот час быть не могло. «Здравствуйте, бывали!» – вежливо поздоровался Аницкин, войдя в дом и снимая форменную фуражку. «Как ваше ничего, Наталья Кузьминична?» «Ух ты! Какой фонарь! То есть торшер! Поди из областного центра привезли!» «Ух ты! А это что ж такое будет?» Что не разбери, поймешь? Это декоративный камин, гордо ответила Наташка Казакова и мгновенно всунула вилку в электрощепсель. Ты глянь, дядя Нискин, как он полыхает, а? А как светит, как всеми цветами переливается. Ох-ох-ох-ох-ох, вот это да! Вот это да! По бабе заохал участковый, приседая и вертя головой на все 4 стороны. А это надо понимать, что об 3 дверях шифоньер, а? А это, вот, я так разумею, сервантис? Ай-яй-яй-яй-яй, а посуда, а? Сплошной хрусталь. Ух ты! А это что ж за молотилка? Наташка снисходительно улыбнулась. «Это не молотилка, дядя Низкин. Это кофеварка. Вот сюда воду заливаю, сюда кофью сыплю, а здесь огонь. 5 минут, пшш, и все готово. Несу Леониду Борисовичу в постелю, а вторую чашку сама пью. На весь дом аромат, словно ты не в избе, а в каком московском ресторане». И пошла хвастаться. Пошла хвастаться напропалую до тех пор. Хвасталась, пока участковый не остановил ее. «Да», — сказал он как бы с завистью. «У продавщицы Дуськи товаров в магазине, наверное, и того меньше, чем у тебя в наличии имеется. Богатая ты женщина, Наталья Кузьминична, но вот с Веркой Косой, которая теперь по мужу Голикова, ты, поди, сравниться не можешь. У нее, например, джерсовых костюмов 4, а нейлоновых кофточек так тех просто 6 штук. А еще у нее есть... Ну-ну, что еще у нее есть?» – прошептала Наташка. «Сам не знаю, что!» – тоже шепотом ответил Анискин. «Тут, знаешь, вот так вот, вот так, вот так, а здесь наперекосяк, а с другой стороны на выворот, а изнутри шерсть».
«Ой ты, Господи, наперекосяк!» – раскатилась на весь дом Наташка. «Так это же у нее дубленка, шуба такая!» «Дубленка, говорю, шуба такая!»
«Во-во-во-во!» – обрадовался участковый. «Шибко здорово на фронтовой полушубок сходит. Только все наперекосяк да боком!» И он пыхтя сел на стул, что располагался посередине комнаты. «Да-да!» – негромко и грустно произнес Анискин, опуская голову. «Хорошо живете, Наталья Кузьминична, а вот свое здоровье не бережете». «Нет, не бережете». Анискин укоризненно покачал головой. «Сегодня утром встречаю на улке вашего Леонида Борисовича, гляжу на него, а у самого сердца кровью обливается. Это чего же, думаю, с мужчиной произошло? Что с ним, соображаю, такое подеялось, что он сам не в себе?» «Как это сам не в себе?» – всполошилась Наташка Казакова. «Ты это о чем, дядя Анискин? Ой, ради бога, не пугай меня, у меня сердце сильно слабое. Ну, не тяни, ну, говори, чего у Леонида Борисовича приметил?» Однако участковый не сразу дал ответ Наташке Казаковой. Он еще несколько раз тяжело вздохнул, еще разочек цыкнул зубом, вытер пот широкого лба. «Шибко похудели, Леонид Борисович», — сказал наконец Аниськин. «С лица здорово спали. Я так думаю, что это он от того...»
«Отчего, дядя Аниськин, отчего? Ну, скажи, ну, ответь!»
Участковый в последний раз тяжело вздохнул. «Я по киномеханику Голикову, который Верке косой муж, суждение имею», — неохотно сказал он. «Киномеханик такой худущий, да такой с лица бледный, что страсть. А отчего? А от того, что Верка косая его одной картошкой да капустой кормит. Ни тебе масла, ни тебе сала, ни тебе мясца. Все у нее на тряпки уходит, а муж бегает по деревне, тонкой да звонкой, ровно гончая собака». Наташка Казакова сердито поджала свои красивые, вырезанные сердечком губы.
«А к Леониду Борисовичу како это прикосновение имеет?» — на местном наречии спросила она. «Какой такой есть у тебя, товарищ Аниськин, замет или факт, что Леонид Борисович на одной картошке да капусте сидят? Ты, может, фактом располагаешь, а, товарищ Аниськин?»
«Да», — ответил участковый. «Ты почему 4 дня мяса в сельпо не брала? А тот килограмм, который ты 5 дней назад покупала, он ведь давно поди съеден? Леонид-то Борисович мужчина крупный, видный, красивый. Вот ты мне ответь, почему ты его на одной картошке и капусте держишь? Ну, отвечай». Наташка Казакова от злости прямо задохнулась. Красивая она была женщина, ну, просто очень даже красивая, а вот сейчас и красивой быть перестала, постарела. Глаза потухли, рот не сердечком сделался, а начал походить на замочную скважину. И ростом она, казалось, стала меньше, и стройности лишилась, и ноги вроде покривели. А вот до чего человека злость доводит. «Ты у меня, товарищ Аниськин, много горя натерпишься!» Тихим от ярости голосом произнесла Наталья Кузьминишна Пылаева. «Говоришь, я Леонида Борисовича на одной картошке на капусте держу? Так говоришь? Ну, Аниськин, за это сама не знаю, что с тобой надо произвести. Да я Леонида Борисовича так питаю, что ни в одном московском ресторане того не поешь. Да я его любимого так кормлю, что твоя толстозада и во сне не видела, хоть в тебе и весу 100 пудов. Да я... А ну-ка, пошли. Пошли на кухню, Аниськин. Посмотришь, как я своего любимого Леонида Борисовича питаю. Пошли, пошли, пошли. Раз клевету на меня заводишь и хочешь меня с мужем развести». В кухне Наташка Казакова подтолкнул участкового к столу, потом, махом открыв заслонку русской печки, чуть не затолкал его голову в топку. «Я Леонида Борисовича плохо питаю?» — кричала на весь дом Наташка Казакова. «Я его на одной картошке капусте держу. А это что, Аниськин, это пироги с осердием или нет?»
«Нет, ты отвечай, я тебя спрашиваю, эти пироги с осердием или нет?»
«Они», — признался участковый. «А это что?» — вопила жена завуча. «Это твердо копченая колбаса или капуста?»
«Нет, я тебя спрашиваю, колбаса твердо копченая или капуста?»
«Колбаса твердо копченая. Ладно, хорошо. А это что?» «Это вот что? Это картошка или чебак горячего копчения?»
«Ну, чебак. Еще ладнее прежнего», — завыла Наташка Казакова.
«А вот это что? Это стерлядь вареная или обратно капуста?» «Я в последний Остатный 105-й раз спрашивал, это вареная стерлить или капуста? Стерлить это, сказал Аничкин и подошел поближе. Это Наталья Кузьминична самое что ни на есть вареная стерлить. Мало того, добавлю еще хорошая стерлить. Крупная, жирная, нагульная. И дорогая, наверное, а, Наталья Кузьминична? Ты поди за нее рубля 3 за килограмм платила, а? 3, да? Наташка Казакова так и охнула. 3! Всплеснула она руками. Да ты в своем уме, дядя Низкин? Где ты такую стерлить по 3 рубля возьмешь? По 4 с полтиной. Вот сколько я за нее платила. И ни копеюшкой меньше. И даже захохотала от Анискинской глупости, а? По 3 рубля он хочет купить такую стерлить. Но он осмешил. Однако Анискин даже не улыбнулся. И только серьезно сказал. А ведь ты, Наталья Кузьминична Пылаева, зазря веселишься. Конечно, у тебя с мужем, завучем при английском, денег куры не клевали. Но за стерлить ты переплачиваешь. Вот, да, переплачиваешь. Ха-ха, а ты дешевле возьми, опять засмеялась Наташка. И возьму, спокойно ответил участковый. К примеру сказать, за такую вот стерлить, а не поди Сапрыкин берет по 3 рубля. Да чего там далеко ходить? Та же Верка Косая, которая теперь по фамилии Голикова, у него по 3 рубля такую стерлить берет. От этих слов Наташка Казакова так и шмякнулась задом на кухонную табуретку. На этот раз она не разозлилась. Нет, а наоборот сделалась печальной и от этого такой опять красивой, какой не бывало в нормальном состоянии. Ай-яй-яй. «Ах, анипадист, проговорила она. «Он ведь мне дядя Низкин с родственником приходится. Он моей матери двоюродный брат. А вот берет с меня по 4 с полтиной за килограмм. Это разве по-родственному, дядя Низкин? Это разве по совести, Федор Иванович?» «Ах, анипадист, бессовестный ты человек!» «Теперь обратное и произошло». Не Наташка взяла за руку участкового, а он ее. И, взявши, осторожно вывел из кухни в горницу. Здесь Анискин опять осторожно и бережно посадил Наташку на гнутый венский стул, сам садиться не стал, а наоборот выпрямился во весь свой высокий рост, но заговорил мягко. «Я Наталья», — сказал Анискин. «За тобой с той самой секунды сильно внимательно слежу, как ты замуж за Леонида Борисовича вышла. Я тебе в отцы гожусь, Наталья. Ты с моей Зинкой почти одногодок, так что не бессудь за то, что тебе разбор делаю. Твое поведение обсуждаю. А если что лишнее сказал, ты меня, Наталья, прости». «Да чего ты, дядя Низкин?» – смущенно прошептала Наташка. «Чего ты извиняешься? Ты ведь мне тоже не чужой, дальний сродственник. Да и не в этом дело, а в том, что я тебя, дядя Анискин, здорово уважаю. Вот за это спасибо, Наталья, спасибо», — ласково сказал Анискин. «Но я тебя о трудном деле просить буду». На этих словах участковый замялся и только через несколько секунд продолжил. «Тебе, может быть, придется показания на непадиста насчет стерлиди давать». «Да, да нет, я так думаю, что он сам во всем признается. Но если его Наталья рубль совсем по рукам-ногам спутал, тогда тебе придется дать показания. Ведь это же надо придумать». Со сродственников по 4 с полтиной за килограмм брать. А с Верки я тебе, Наталья, конечно, про 3 рубля врал. Он с нее по 5 берет. Медленно-медленно, еле взмахивая веслом, усталый, как медведь, после длинной зимней спячки и голодухи, возвращался к родному деревенскому берегу рыбак Анипадис Сапрыкин. Нагруженный до отказа рыбой, обласок сидел в воде низко, был готов на любой некрупной волне зачерпнуть бортом воду, но Анипадис это не смущало. Был он человеком смелым, рыбаком опытным, лодочным умельцем. Сидящего на берегу участкового Сапрыкин заметил издалека, но вида не показывал, а наоборот старался держаться так, точно Аниськина поблизости и нет. Пристав к берегу, Анипадис Сапрыкин из последних селенок начал выгружать обласок, что было делом сложным. Много было напихано всякого добра в немудренную и маленькую на вид долбленную лотчонку, ружьишко с патронташем, корыто со строгой сетью, тулуп для ночного сна, простые резиновые сапоги с голенищами до паха, огромный берестяной туес, который носится на манер рюкзака за плечами, телогрейка, армячишка, огромной длины самоловы с опасными острыми крючками, 2-3 удочки, взятые для отвода глаз, да 3 сети-частушки для ловли разрешенных ельцов, чебаков, окунишек и прочие рыбьи мелочи. Все это добро надо было поднять на крутой яр, снести домой, развесить для сушки, разложить по полочкам и разместить по местам. Ох, мороки, ох, дел, с ума сойти можно. Аниськин сидел неподвижно, глядел на реку, жарко ему в эту пору не было, и участковый наслаждался жизнью. Улыбался чему-то втихомолку, поглаживая лапищи волосатую грудь под расстегнутым кителем, дышал полной грудью с таким видом, словно не воздух заглатывал, а пил нектар из райских роз. Анипадис Сапрыкин уже на середине оби понял, что Аниськин поджидает его и не уйдет до тех пор, пока он, Сапрыкин, весь лодочный скарб не вытащит на высокий яр. И был теперь ко всему готов. И ничего, конечно, не боялся, так как обыскивать его участковый инспектор Федор Иванович Аниськин права не имел. На обыск ордер иметь надо, основания, факты, свидетельские показания. А у Феденьки, посмеивался про себя Анипадис Сапрыкин, были в наличности одни лишь догадки, сплетни да сны. Вытаскивать скарб на верхотину яра Сапрыкин, естественно, начал с сетей частушек, удочек, ружьишка с патронташем, тулупа, телогрейки и прочего. Когда рыбак в последний раз поднялся на яр, Аниськин негромко окликнул его. «Анипадист! Анипадист!» «Федюк!» – шибко удивился Сапрыкин, играя плохо и неумело удивление. «Это ты, Феденька, а я тебя, голубь ты мой, и не заметил. Здорово, парниша!» «Здорово! Здорово, Анипадист! А ты бы, парниша, присел, а то ведь до того упарился, что на тебя водой брызни зашипит. Сядь, посиди, охолонись. Это можно, Федор. Это у нас запросто, товарищ. Отчего бы не посидеть с хорошим человеком, да не побалакать о том да о сём?» Курил Анипадис Сапрыкин до сих пор махорку, что выпускала бийская фабрика. И как только припалил он цигарку, участковый Аниськин выпрямился и даже едва приметно вздрогнул. Боже мой! Боже мой! Не махоркой запахло, а войной потянуло со стороны рыбака Анипадиса Сапрыкина. Исчез сразу высокий обский яр, перестали шелестеть над головой тристарах осокоря, замолкли живые человеческие голоса. Открылась перед мысленным взором Аниськина крохотная по сравнению с обью река Снежка, что в Брянской области потянуло запахом танкового дыма, повисли в голубом небе, похожие на хризантемы, разрывы зенитных снарядов. Аниськин сам себе удивился, когда услышал свой собственный голос. Он, участковый, не предполагал, что говорит. А вот, оказывается, лились из его рта тихие больные слова. «Что же ты сделал с собой, антиподист?» — говорил Аниськин тихо и болезненно. «Во что же ты себя превратил? Ну, вспомни. Вспомни, дружище, как лежали мы с тобой на берегу тонюсенькой речушки Снежки. И что ты мне тогда говорил? Ты ведь вот что говорила, неподист. Эх, увидеть бы в остатний раз обижку, и тогда помирать можно. Эх, говорил ты, сесть бы в последний раз в лодку, да взмахнуть ведь слишком, вот и помирать не жалко. А потом ты и такое сказал, а не подист, жала бабишка, а все остальное — тлен, ерунда, чепуха на постном масле. Ты так говорил, а не подист? Я тебя, друг, спрашиваю, ты так говорил? Жила бы, дескать, лишь обишка, а мы и в сырой земле полежать можем. Ты это говорил на той самой Снежке? Говорил, ответил рыбак, а не подист Сапрыкин и встал с земли. Говорил я так, Федор, в точности так и говорил. Он поднял с земли туес, перевернул его и стал вываливать на землю рыбу. Сначала падали чабаки, ельцы, окуни, а потом серебром заструилась царь-рыба. Сама стерлядь, сама она, рыба древняя. Стерлядь сыпалась, досыпалась, гора ее все росла. «Эх ты!» — сказал Аниськин. «Что же теперь делать прикажешь, а?»